Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» школа православия.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня наша восьмая беседа об экономике. В прошлый раз мы кратко поговорили об экономике Римской империи. Напомню, что в целом мы говорим о том, какое предуготовление боговоплощения совершал Господь, попустив возникнуть персидской державе, эллинским государством и, наконец, Римской империи, которая стала мировой державой ко времени прихода Спасителя. Мы говорили, что эта держава имела уже все элементы экономических систем более поздних государств. Это была держава, где осуществлялась международная торговля, финансовые и банковские операции. Сегодня мы с вами поговорим о том, что обеспечило развитие экономики римского государства, о римском законе. Но прежде я хотел бы сказать, что вы можете ознакомиться с печатным вариантом наших бесед на сайте кафедры теологии Российского государственного профессионально-педагогического университета. Адрес сайта uralteologia.ukoz.ru. Там будут постепенно помещаться наши радиобеседы в виде статей. Еще раз адрес сайта uralteologia.ukoz.ru. Итак, в предыдущей нашей беседе мы говорили о том, что именно римская правовая система во многом обеспечила экономический рост Рима, и возникновение этой системы завершает подготовку мира к приходу Спасителя. Роль римской правовой системы мы видим в книге Деяний, когда римский прокуратор Фест, обращаясь к царю Агриппе и его жене Беренике по поводу обвинений апостола Павла иудеями, говорит, цитирую книгу Деяний, 25 глава, 16 стих. «Я отвечал им, что у римлян нет обыкновения выдавать какого-нибудь человека на смерть, прежде нежели обвиняемый будет иметь обвинителей на лицо и получит свободу защищаться против обвинения». Конец цитаты. Хотя в суде над самим Спасителем римский закон в лице прокуратора Понтия Пилата дал явный сбой, допустив неправедное осуждение его на смерть. Но в общем, римляне старались закон соблюдать, заменив самоуправство судебным разбирательством. В римском законе есть даже место, где говорится, что если человек самоуправно, а не через суд, восстановит допущенную против него несправедливость, то это его решение не будет считаться имеющим силу, и все должно быть возвращено другому человеку. Итак, первое достижение римлян – это замена, по возможности, самоуправства и произвола законом и порядком. Роль римской правовой системы для Европы трудно переоценить. В современных правовых системах Европы и Америки основная юридическая терминология, многие правовые институты, структура изложения материалов в кодексах законов и учебных руководствах ведут свое происхождение из римского права. В Южной Африке оно сохранилось до сих пор в качестве вспомогательного права, применяющегося в случаях, не предусмотренных современными правовыми нормами. Во многих странах мира римское право представляет собой основу профессионального юридического образования и вместе с тем научных исследований в области теории государства и права, а также сравнительного правоведения. Римское право – это выдающийся памятник римской культуры и одновременно составная часть современной европейской культуры. Римское право – наиболее развитая система древнего права. Оно формировалось и складывалось в античном обществе, открывавшем широкие возможности по сравнению с другими доиндустриальными обществами для развития частной инициативы и права частной собственности. Расцвет римского права приходится на эпоху ранней империи. Это конец первого века до Рождества Христова, начало третьего века по Рождестве Христовом, с характерными для нее политической и социальной стабильностью, высоким уровнем урбанизации товарно-денежных отношений. В отличие от многих других древних обществ, в Риме право очень рано конституировалось как особая система регулирования человеческого поведения, не совпадающая с предписаниями религии и морали. В Древнем Риме впервые в мире появляются ученые-правоведы, а правоведение во II и I веках до Рождества Христова становится наукой. в своем наивысшем развитии римское право во многом представляет собой результат совместного творчества великих римских юристов. Многие правоведы более позднего времени именовали римское право правом юристов и писанным разумом. Римские юристы делили право на публичное, которое относится к положению римского государства, и частное, которое относится к пользе отдельных лиц. Свое внимание они уделяли почти исключительно последнему, то есть праву частному, и именно частное римское право стало основой для развития права европейского. Характерным для частного римского права является высокоразвитый индивидуализм, стремление обеспечить оптимальные условия самостоятельной деятельности каждому полноправному участнику социальной и хозяйственной жизни, то есть прежде всего каждому римскому домовладыке, главе фамилии, то есть большой патриархальной семьи. В трудах римских юристов были тщательно и всесторонне разработаны способы защиты личных и имущественных прав индивидов. Правовые понятия и конструкции, относящиеся в первую очередь к вечному, наследственному и обязательственному праву. Опираясь на свои достижения в анализе конкретных правовых казусов и работы греческих философов, прежде всего Аристотеля, римские юристы создали язык права, равного которому не знала ни одна другая правовая система древнего мира. После гибели античного мира римское право постепенно теряет свое былое значение и начинает выходить из употребления, оставаясь вместе с тем основой правовой системы Византийской империи на Востоке, но теряя свое значение на Западе Европы. Однако с XII века в Западной Европе начинается широкая рецепция, восприятие и усвоение римского правового наследия. В качестве источников римского права можно указать следующее. Во-первых, это самый древний источник по римскому законодательству – законы 12 таблиц. Эти законы, судя по всему, были разработаны еще на рубеже V века до Рождества Христова. Они отражали факт становления частной собственности, когда за малейшее преступление против нее, например, кражу урожая, вырубку чужого леса и другое, применяли жестокие наказания. Убийство вора, захваченного с поличным, признавалось нормой в такой ситуации. В законах формировалось представление о собственности как неотъемлемой части государства, что характеризовало многие ранние законодательства. Вводился закон, согласно которому земля не отчуждалась от семьи, и сыновья не имели права ее разделять, владея участками по отдельности. Уже отживавшая кровная месть заменялась денежным штрафом. Ограничивалась патриархальная власть отца, который не мог возмещение долгов продать сына в рабство более 3 раз. Патриции пошли на уступки в отношении плебеев. Ограничивался жестоко фиксировавшийся долговой процент около 8% в год. Однако положение должников оставалось достаточно тяжелым, поскольку кредитор имел право привлекать их к уголовной ответственности, посадить в тюрьму, заковать в кандалы и даже в возмещение занятой суммы физически расчленить, жестокие обычаи, отражавшие архаичность римского права. Согласно законам 12 таблиц, плебеи не могли вступать в браки с представителями патрицианских родов. В данном сборнике не содержалось четких правовых понятий. Он представлял собой собрание афоризмов, поговорок и пословиц. Несовершенство формулировок сочеталось с требованием абсолютной точности в соблюдении мельчайших деталей судебного процесса. Обвинения и защита производились в суде по жестко разработанной форме, и несоблюдение даже мелких предписаний сводило на нет все попытки защититься или выставить обвинение. Люди, неискушенные в юриспруденции, обращались к специальным толкователям законов, которые выступали за них в суде. Законы же объясняли аристократии и жрецы, и лишь в последующую эпоху выделилась блестящая плеяда известных юристов, составивших подробные комментарии к римскому законодательству. Другим важным законодательными источниками являются институции Гая и, наконец, наиболее известные – это дигесты императора Юстиниана. Это святой император, правивший на рубеже V века от Рождества Христова, это составились при нем свод законодательных актов и комментариев юристов к ним. Причем эти римские юристы, надо отметить, жили в разное время. В течение нескольких столетий высказывались по разным юридическим вопросам. Следует обратить внимание, что римское законодательство в юстинианской редакции было воспринято и на Руси, где долго использовалось как образец правовой мысли. Римская империя вплоть до последнего времени своего существования имела институт рабства. Судя по законодательству, хозяева могли рассматривать рабов как живые вещи. Рабов могли продавать и покупать. Показания в суде раб давал только под пыткой. Все, что купил или приобрел раб, считалось собственностью хозяина. При всем при том, в отличие от остального мира, римские юристы считали рабство не естественным положением человека, а его существование оправдывали лишь существующими историческими и народными обычаями. Римский раб мог получить свободу, мог сам выкупить себя у господина. Последнее чрезвычайно интересно. Дело в том, что, судя по римскому законодательству, рабы могли заниматься предпринимательской деятельностью, производить и выращивать продукцию, торговать, выдавать кредиты, покупать других рабов себе в помощь. Эта предпринимательская деятельность раба называлась пекулией и производилась по инициативе раба, хотя и с ведома хозяина. В результате этого в Римской империи пекулии приобрели значительный вес. Множество рабов занималось торговлей и предпринимательством под покровительством своих патронов, римских граждан, которые осуществляли защиту их бизнеса в римских судебных и властных органах. В результате такой деятельности раб, хотя и делился с господином частью дохода, однако мог скопить изрядную сумму, что и давало ему возможность себя выкупить. Отпущенный раб становился вольноотпущенником. И хотя он не имел прав римского гражданина, но уже и не мог быть продан. Естественно, что он продолжал заниматься доходным промыслом. Рассматривая эти отношения через призму римского законодательства, поневоле приходишь к выводу о существовании в Риме в экономической сфере ярко выраженной олигархической системы, где состоятельные и влиятельные римские граждане выступают в роли олигархов, контролирующих какую-то сферу производства или производительную территорию, а на них работают их подчиненные, рабы и вольноотпущенники, которые при этом сами по себе являются предпринимателями. Думается, что именно эта система, система рабского предпринимательства, и положила основание могущества Римской империи в экономическом смысле на долгое время. Почему рабы-предприниматели не бежали? Да потому, что по сравнению с окружающим миром, Римская империя находилась на более высоком уровне экономического, культурного, а значит и бытового развития. Понятна теперь и фундаментальная экономическая причина упадка Римской Византийской империи. Как только возникли цивилизации, которые могли бросить военный вызов могуществу ромеев, и при этом дающие большие свободы своим гражданам и сопоставимые с ромеями условия жизни, так предпринимательская активность ромеев стала уступать этим державам и цивилизациям. Под ними я имею в виду прежде всего торговую цивилизацию Италии, Венецию и Генную, а также цивилизация ислама, торговый Дамаск, Багдад, Египет. Но посмотрим на другие интересные моменты римского законодательства. Римская система защиты прав базировалась на судебном разбирательстве, которое возникало вследствие подачи иска в суд. Вот этот момент представляется очень важным в свете общего контекста нашего разговора о подготовке человечества к приходу Спасителя. В римской правовой системе человек должен был сам решать, нужно ли или же нет ему начинать судебное разбирательство, и сам его инициировал. Подобная норма экономической и общественной жизни, как думается, является выражением свободы человека. Человек сам определяет сферу своей деятельности, но в рамках закона, в идеале равного для всех граждан. Разумеется, римское общество никоим образом нельзя идеализировать. Тут было и судебное крючкотворство, и подкупы со взятками. Однако, как мы понимаем, грех был всегда во всех странах, но до римской законодательной системы люди не знали такого уровня гражданской свободы в рамках единого закона. Обратим внимание еще раз, что римская система не считается нами лучшей, нет, просто потому мы обращаем на нее внимание, что ничего подобного до нее еще просто не было. Думается, что эта система как нельзя лучше по своим базовым принципам, а именно принципам свободы, а не по частным ошибкам и извращениям, подходило для того, чтобы дать некий зримый, мирской и понятный для мирян образ подобия свободы христианина в церкви во Христе. Ведь христианская свобода во Христе – это не анархия, но и не тирания начальника. Это свободное решение верующего человека отдать себя, свою волю Христу, что выражается в свободном отдании себя, духовное послушание законному пастырю церкви. И вот этот принцип, как видится, был преобразовательно выражен в основах римской законодательной системы. то есть принцип единого закона для свободных людей, которые сами решают вопросы о своем присоединении и послушании закону в установленных законом рамках. Кроме этого, мы видим в римском законодательстве достаточно разработанную форму экономической и хозяйственной деятельности группы равных людей – товарищества. Люди, желающие начать какое-либо дело, объединяли свои вклады в виде орудий, материалов, денег или труда и участвовали как самостоятельные, каждый по отдельности предприниматели, но связанные круговой порукой за результаты своей деятельности и выданные каждым обязательства. Обратим внимание на эту форму совместной экономической деятельности, форму товарищества. Она подразумевала глубокое доверие людей, участвующих в деле друг к другу, что без сомнения соответствует христианскому пониманию о ведении дел. Еще одним важным моментом римского законодательства является отношение римлян к зачатым детям. Римляне рассматривали зачатого ребенка как субъекта права и защищали его права в суде. У них была такая формулировка: относиться к зачатому ребенку следует как к живущему среди людей. Также они считали, что беременность является болезнью женщины. Цитирую: «Величайшим и особливым делом функции женщины является зачатие и хранение зачатого. И роженица является здоровой, если только не произошло воздействие извне, которое ввергло ее тело в какую-либо болезнь». Конец цитаты. В этом плане современная медицина, ставя беременной женщине диагноз по факту беременности как болезнь, без сомнения делает моральный шаг назад по сравнению с римскими законами, которые возвышали материнство. Как видим, и в отношении зачатых детей римские законы более моральны, чем представления современного общества, считающего нормальным аборты, которые по сути есть детоубийство вне зависимости от срока беременности. Итак, мы с вами выделили основные моменты римского закона, которые делают его последним шагом в подготовке человечества к боговоплощению. Конечно, еще раз скажу, римскую законодательную систему нельзя считать идеальной или хотя бы высокой по сравнению с современными. В римском законодательстве множество несправедливого и даже просто аморального. Но по ряду вопросов римская система, несомненно, была передовой в те времена и, что более важно, по некоторым своим моментам предвосхищала дух свободы во Христе. Отметим еще несколько моментов римской правовой системы, которые уже выходят за рамки христианского понимания, но любопытны с экономической точки зрения. Римляне различали два вида права – божественное и человеческое. Цитирую. «Итак, главное делание вещей обнимает собою две части. Именно одни вещи – суть божественного права, другие – человеческого. Категории вещей божественного права принадлежат вещи, посвященные божеству, и вещи со священным значением. Посвященные божеству – это суть вещи, которые посвящены высшим богам со священным значением, то есть религиозные. Это вещи, посвящены богам подземным. Священную делается вещь только вследствие утверждения и признания со стороны римского народа, например, на основании закона, на этот случай изданного или сенатским постановлением. Религиозную делаем мы вещь по нашему собственному желанию, хороня умершего вместо нам принадлежащей, если только погребение покойника зависит от нас». Конец цитаты. Итак, по римскому законодательству священная – это вещь, посвященная и не одним человеком, а сообществом, а религиозная – это вещь, связанная с почитанием усопших. Таким образом, римский закон признавал за каждым гражданином право создавать основу религиозности через особое отношение к усопшим. Именно здесь берут свою основу первые официальные христианские общины, как похоронные сообщества, хоронящие и почитающие своих усопших. Еще один интересный момент касается отношения римлян к предпринимательскому делу, как бы сейчас мы сказали, к бизнесу. Как мы помним, доходное дело, которое ведет раб, называлось у римлян пекулий. Так вот, у римских юристов пекулий, то есть бизнесу, подавлялся живому человеку, цитирую, «Пекулий рождается, растет, умоляется, умирает, и, как остроумно говорил Папирий Фронтон, пекулий поэтому подобен человеку». Спрашивается, каким образом пекулий рождается? И древние устанавливали такое различение. Если раб приобрел то, в представлении чего господином не было необходимости, то это является пекулием. Так и рождается пекулий. растет, когда он увеличивается, умаляется, когда умирают помощники раба, уничтожаются вещи, умирают, когда пикуль отобран. Это любопытно потому, что и в наше время находятся сторонники рассматривания бизнеса как нечто живого. Как видим, они не оригинальны в своих воззрениях. Также по римским законам было довольно интересное отношение римлян к участию женщин в экономических отношениях. Древние римляне не считали женщин достойными участия в экономических отношениях, цитирую. «Предки наши утверждали, что даже совершеннолетние женщины вследствие присущего им легкомыслия должны состоять под опекой». Конец цитаты. По римским законам женщина не имела права на собственность, не могла брать кредит, правда, могла делать покупки, на что должна получать деньги от мужа. В случае же смерти мужа женщина поступала под опеку одного из сыновей или родственников мужчин. Интересно, что женщины, обладавшие всей полнотой прав наравне с мужчинами, все же были. Это весталки, девственные служители римской богини Весты. Еще в качестве одного любопытного момента отметим сравнение производства работы с вынашиванием и рождением ребенка, цитирую. «Работа состоит в действии и не раньше существует в природе вещей, как придет тот день, когда она должна быть предоставлена, подобно тому, как мы говорим о том, что родится от женщины». Конец цитаты. Римские юристы одним из видов ущерба хозяину видели ущерб в порче духа раба. При этом давали интересное следующее определение порчи духа, цитирую. «Дух раба подвергается порче, если рабу внушается, чтобы он не уважал господина». Конец цитаты. Интересный способ определения порчи духа через неуважение вышестоящего. Итак, дорогие радиослушатели, сегодня мы с вами поговорили о римской юридической системе. Подведу некоторые итоги. Мы рассматривали историю древних народов до прихода Спасителя через призму становления экономических отношений и пытались увидеть в этом путь подготовки Господа мира к Боговоплощению. Мы отметили следующие вехи. В иудейском народе созидались семьи тех, кто родил Пресвятую Богородицу, Иоанна Предтечу, апостолов, всех тех, кто всем сердцем принял Спасителя и кто стал основой первохристианской церкви. Персидский народ создал первую в мире международную информационную систему, воплотившуюся в системе торговых путей от Малой Азии до Индии. Греческий народ сформировал культуру свободы, выразившийся в свободе предприимчивости и ставший основой свободы во Христе, сформировал культуру будущего христианского богословия. Римский народ ввел эту свободу в рамки подчинения единому закону, в котором люди должны были сами выбирать свою степень подчинения в рамках заданного обществом, что явилось прообразом христианской свободы в лоне церкви. Наступало время Боговоплощения. И в следующую нашу встречу мы поговорим об экономических образах в Евангелии, книге Деяний и апостольских посланиях. Напоминаю, что печатный текст наших бесед скоро появится на сайте кафедры теологии Российского государственного профессионально-педагогического университета. Адрес uralteologia.ukos.ru. На этом наша беседа сегодня заканчивается. До свидания.